Глава 13. Когда никуда не спешат. Ожидание атаки стократ тягостнее самого жестокого боя. В бою некогда думать. Саварок уже отошел от предпоследнего самого стремительного этапа пути. Феерическое скольжение принцессы над ночным морем, доставившее к берегу еще до рассвета, монастырь Святого Роха, где его встретили так буднично, что стало даже чуточку обидно, завтрак на скорую руку и пятичасовая бешеная скачка к границе, где по другую сторону, как он прекрасно видел из окна замка, тянулись те же равнины, те же перелески, городок у горизонта, насколько удалось рассмотреть в подзорную трубу, выглядел прекрасно сохранившимся, да и проходивший мимо него тракт, упиравшийся в шаганскую границу, построенный когда-то на века, казался проложенным вчера. Ни одна травинка не пробилась меж продолговатых белых плит, уложенных на щебень и лиственничную кладку. Вот только ничего живого не видно на той стороне. Даже птиц незаметно. Как ни шарил Сварог трубой. И глаз сатаны не наблюдалось. Поначалу Сварог решил, что они во множестве будут рыскать вдоль границы, пялясь немигающими взглядами, как голодные волки у изгороди скотного двора. Нет, до самого горизонта, зеленевшей кое-где каемкой лесов и холмов, ни малейшего шевеления. Ну да, колокольный звон разносится далеко. В замке, принадлежащем некоему графу, как-то связанному с братством Святого Роха, странная компания впервые за время пути оказалась в полнейшей безопасности и совершенно не удел. Самого графа в замке вообще не было. Слуги двигались бесшумно, как тени, и появлялись редко, исключительно на звук колокольчика. Брат Тивадар пропадал по своим загадочным делам, прямо связанным с завтрашним предприятием. О характере коих отмалчивался, мягко заверяя, что все будет подготовлено должным образом. И Сварогу после всех тягот не стоит забивать этим голову. Другие монахи не приходили, в отведенных гостям комнатах не хватало только птичьего молока, благо здесь не существовало запретов ни на мясо, ни на вино. Короче, можно наслаждаться безмятежным покоем, если забыть, что им завтра предстоит. А забыть-то и не удается. А неподалеку сидит Мара, в отличие от командира, являющая собой воплощение безмятежности, и при взгляде на ее невозмутимое личико обуревают разнообразнейшие чувства от грешных помыслов до желания прочитать вдумчивую лекцию о печальной участи иных чрезмерно уверенных в себе суперменов. Но ничего не выйдет. Ее спокойствие не от излишнего суперменства, а от полнейшего неумения бояться риска и смерти. Попытайтесь заставить бедуина из сердца африканских пустынь проникнуться опасностями, подстерегающими пловцов на быстрой реке с коварными омутами и голодными крокодилами. Сварог уютнее утвердил ноги на столе, поправил на коленях виолон и принялся бренчать. Над землей бушуют травы, облака плывут кудрявы, и одно вон то, что справа — это я, это я. И нам не надо славы, ничего уже не надо. Мне и тем, плывущим рядом, нам бы жить, и вся награда. Да нельзя. Мара уже прекрасно усвоила, что эта песня в его устах означает крайний предел дурного настроения и откровенной хандры. «Ну, ты еще пляску смерти виртуозно изобрази», — фыркнула боевая подруга, золотая дикая кошка на синем фоне. Сварог, как ни в чем не бывало, ухом не поведя, заиграл пляску смерти. Гроб на лафет. Он ушел в лихой поход. Гроб на лафет, пушка медленно ползет. Гроб на лафет, все мы ляжем тут костьми. Гроб на лафет и барабан греми. В него полетел его собственный бадагар, чувствительно угодивший по уху, но карательных мер он предпринять не успел. Раздался короткий вежливый стук в дверь, и вошел брат Тивадар, косая сажень, мужик могучий и совсем бы симпатичный, если бы не жуткий синий шрам во всю правую половину лица, больше всего напоминавший отпечаток когтистой трехпалой лапы. Сварог виновато убрал ноги со стола, в торопях свалив блюдце со сливами, кинулся подбирать узорчатые осколки, от смущения громыхая на всю комнату. Словно не заметив, великан-монах уселся за стол, налил себе полстакана розового вина, медленно выпил и кивнул. «Все готово. Завтра с рассветом. Не прогуляться ли нам в аллеях, граф Гейр?» Сварог охотно вскочил, подхватил шляпу, привык уже, как и следует дворянину, выходить под открытое небо непременно с покрытой головой. «А я?» — вскочила Мара. «Лауретта, есть разговоры, касающиеся лишь двоих?» Мара разочарованно уселась, поняла уже, что с братом Тивадаром не поспоришь. Неизвестно, что за гости посещали замок раньше, но сейчас он прямо-таки лучился самым неприкрытым и непринужденным весельем. Одна из дверей в конце коридора оказалась приоткрытой. Оттуда доносились переливчатые переборы леверлинового виолона, сделанного на особый заказ в одной из лучших мастерских, и голос Дели, певший с откровенно хмельной задушевностью, в тяжелой мантии торжественных обрядов, неумолимая, меня не встреть, на площади под тысячами взглядов хочу я умереть, чтобы лился на волосы и в губы полуденный огонь, чтоб были флаги, чтоб гремели трубы и горцевал мой конь. На первом этаже из-за толстой надежно притворенной двери доносился, тем не менее, громоподобный хохот Шедариса, притопы и прихлопы под звон струн расстроенного Дагораса, звяк кубков и уханье. Там отдыхали от трудов праведных остальные четверо. Примечание: Дагорас — музыкальный инструмент вроде виолона, но гораздо проще, всего с четырьмя струнами. Сварог сконфуженно покосился на спутника снизу вверх. «Мои орлы не особенно вольничают». Брат Тивадар усмехнулся здоровой стороной лица. «Лишь бы они смогли завтра держать оружие». «Смогут», — сказал Сварог. «Этого у них не отнять». «Ну вот и прекрасно. Грешно не вино, и не тот, кто его пьет». «Вы не в обители вергинатов, граф?» Они спустились с невысокого крыльца, украшенного каменными мифологическими зверями, пошли между двумя рядами высоченных и густых черных кедров. Вверху зашуршало, сердито цокнула белка. У ардах в двухстах на невысоком округлом холме на фоне потемневшего вечернего неба четко рисовалась высокая круглая башня и маленькое окно. Под самыми зубцами было озарено изнутри чуть колышущимся пламенем свечи. «Там и вчера всю ночь горела свеча», — сказал Сварог рассеянно. «Разумеется. Там читают неостановимое поучение смиренного, свод молитв, отгоняющих нечистую силу. Некий брат, чье имя забыто, составил ее в незапамятные времена». «Давно читают?» «Не особенно. Последние 4500 лет. Конечно, башню много раз чинили и перестраивали, а люди смертны, но чтение не прерывалось ни на минуту. Такова церковь, лорд Сварог». «И это останавливает?» «Останавливает вера», — сказал брат Тивадар. «Это заклинание сплошь и рядом остается механизмом, послушно действующим в любых руках, а с молитвой обстоит несколько иначе. Успокойтесь, я не собираюсь вести с вами богословские беседы. Ваше время еще не пришло. Человек сам должен почувствовать, когда для него настала пора идти в храм со своей печалью или стремлением к истине». Поговорим о конкретных делах. Все готово, как я уже сказал. Мы можем отправиться на рассвете. Это очень опасно. Для подавляющего большинства людей. И совершенно безопасно для вас. Но это еще не означает, что вам следует вести себя беспечно, словно посетителю зверинца. Там не одни только глаза сатаны. Порой появляется нечто иное, отношение к нечистой силе не имеющее, но смертельно опасное. Я проникал туда 11 раз. Есть братья, совершившие по 30 вылазок. Хватает и не вернувшихся, и гибнут не обязательно новички. Он поднял руку к лицу, так и не коснувшись, однако шрама, словно шрам, болел до сих пор. Приходится еще останавливать лихих рыцарей, стремящихся туда из одного шального желания совершить подвиг. Кое-кого мы отговариваем, но далеко не всех. Иных потом удается и спасти. Значит, вы что-то вроде заставы? Не только. Там до сих пор живут люди. В дельте Сентеры? Те в относительной безопасности. Есть другие, в самом сердце 3 королевств. Им удалось отгородиться серебром. Значит, это не сказка. Конечно, нет. К сегодняшнему дню нам известны 11 таких островков. Кто-то обезопасился серебром, рассыпанным вокруг фермы. Кого-то спасла близлежащая церковь. За последние 100 лет многих удалось вывести оттуда, но есть и люди, категорически отказавшиеся уйти. В одних местах это монахи, в других — упрямые фригольдеры с семейством, упорно не желающие оставлять землю предков. Есть еще 2 крайне заносчивых дворянина, укрепившихся в манорах. При всем несходстве этих людей и разных взглядах на единого, там есть и приверженцы Симаргла, и Хорса. Всех объединяет одно. Они свято верят, что еще при их жизни нечисть сгинет. Ну что ж, отрицание зла порой становится первым шагом к добру. Он долго молчал, бесшумно шагая, мимоходом касаясь широкой ладонью разлапистых кедровых веток. «Лорд Сварог, вы, должно быть, понимаете, что я не стал бы уводить вас в уединенное место ради вышесказанного. Все это преспокойно можно было поведать у стола, за бутылкой вина, в компании вашей юной спутницы. Но у меня есть еще одна миссия». «Валите с места», — сказал Сварог. «Речь пойдет о сером рыцаре, то есть о вас. Ибо сейчас ваше тождество с серым рыцарем ни у кого уже не вызывает сомнений, ни у нас, ни у нашего противника. Таверро не единственный, писавший о вас. Есть еще книга святого Круахана. Заглавия она не имеет, но среди богословов давно повелось именовать ее «Слово о 4 воплощениях сатаны». Во времена, когда еще не было времени, как любят выражаться старинные авторы, князь тьмы создал 4 своих воплощения для стихий огня, воды, воздуха и земли. В этих воплощениях, в каждом из них, частичка его личности и сути. Грубо говоря, воплощения эти нечто вроде якорей, удерживающих его в этом мире, позволяющих посещать наш мир, когда заблагорассудится, передвигаться по нему относительно свободно. Когда 4 черных воплощения будут уничтожены, если они будут уничтожены, князю тьмы станет заказан путь в иные обжитые им места, и многие дороги окажутся для него запретными, а могущество подорванным. Воплощение воды — великий Кракен, воплощение огня — дракон Брелгант, воплощение земли — исполинская змея Мидгард, воплощение воздуха — неизвестно до сих пор. Великий Кракен спит где-то в пучине, и местоположение его, как и змеи Мидгард, остается тайной. Дракон Брелгант около 2000 лет назад был сражен братом-рыцарем. «Но не хотите же вы сказать», — начал Сварог, ощущая нехороший холодок под сердцем, — «святой Краухан считал, что именно серому рыцарю суждено сразить три оставшихся черных воплощения». Во всем остальном он ни разу не ошибался. «Нет, не думайте, что это предсказание, что они на что-то обрекают вас. Речь скорее идет о том, что именно вы можете это сделать, а никто другой не сможет. Вы вправе отказаться от столь опасного и нечеловечески трудного предприятия. Господь избирает, но не принуждает своего избранника пройти путь до конца. Всегда остается свобода воли и свобода выбора. Даже ваш отец, человек целеустремленный и непреклонный, однажды дрогнул, терзаемый сомнениями. Простите. Возможно, жестоко было с моей стороны взваливать на вас такую ношу перед завтрашним, но иногда следует сказать все сразу, как бросаются в холодную воду или в бой. Какое-то время они шагали молча, незаметно для себя повернув в обратный путь к замку. «Подождите», — сказал Сварог, и остановился первым. «Я не говорю, что готов, и не отказываюсь. Это слишком грандиозно, вы понимаете? Я дерьмо, если смотреть широко. Я паршивый офицер из засранного гарнизона. Мне до сих пор кажется порой, что непременно проснусь. Вы уверены, что не ошибаетесь? И моя спина все это выдержит? А разве до сих пор вы смирно сидели в золотом углу, присыщаясь радостями жизни? Меня просто вовлекало во все эти дела, как в водоворот». «Неудачная ассоциация. Водоворот увлекает щепки, мусор и еще случайного пловца. Борьба добра со злом — не мертвая, не рассуждающая вода». «Лорд Сварог, вы искренне полагаете, что до сих пор занимались смешными мелочами? Поймите, от вас не требуют, чтобы вы немедленно вдели ногу в стремя и поскакали во весь опор, потрясая копьем. Просто-напросто вы знаете теперь, что сможете это сделать. Никто больше не сможет, а вы сможете. Древние строки не сулят вам нелегкой жизни, несчастья, что, впрочем, не означает, будто вас будут постоянно преследовать неудачи и потери. Вы знаете теперь, в чем ваша судьба. И как вы этим знанием распорядитесь, ваше право. В конце концов, вы видели достаточно зла и с маленькой буквы, и с заглавной. «Видел», — сказал Сварог, — «вот только добра я что-то видел гораздо меньше. Я не говорю, что его вовсе не существует, но маловато я его видел, откровенно говоря». Ему показалось, что монах улыбнулся во мраке. «Лорд Сварог, у вас никогда не возникало ощущения, что вы невероятно молоды? Здесь у меня такое чувство не единожды возникало», — признался Сварог. «Ничего удивительного. Вы склонны к максимализму и торопливым обобщениям, как любой юнец, потому что прожили здесь всего 2 месяца. В определенном смысле это и есть юность. Я не из тех, кто схоластически прячется за цитаты, но есть замечательное высказывание Кадберта Молота. Тому, кто не совершает добрых дел, глупо сокрушаться об упадке добра. Все в наших руках». «Простите, мне пора», — указал он на башню, — «скоро мой черед». Они распрощались, и Сварог направился к замку, пребывая в полнейшем смятении чувств. Как-то незаметно он свыкся с мыслью, что жизнь ему здесь суждена запутанная и бурная, но не ожидал такого. В обширной прихожей он постоял у старинных доспехов неведомого рыцаря, бережно, без единого пятнышка ржавчины, сохранявшихся в углу на дубовой подставке. Это не бутафория, а настоящий доспех, когда-то побывавший в жарком деле. Там и сям видны недвусмысленные вмятины. не без зависти послушал, как безмятежно и лихо веселятся загулявшие соратники. Дагарос тренькал не в лад, но тетка Чаря выводила со всей возможной аффектацией. А якорь счастья не приносит. Он одинок, его бросают одного, причалят к суше, уйдут и бросят. А если в море ураган, уж обязательно бросят его. Два хмельных баса вкупе с хмельным тенором старательно орали припев. По всей руке татуировка, русалка, шхуна, якорь, сердце и подковка, дрочливый кортик, бульдог-фиордик. Зачем ты, юнга, себе ручонки портишь?